Сегодня театральная общественность столицы встречает свою дорогую и, к сожалению, очень редкую гостью, народную артистку республики, лауреата Сталинской премии Елену Маврикиевну Грановскую. Для людей среднего и старшего поколения это такое громкое, такое популярное имя, которое не требует никаких объяснений, никаких комментариев. Но ввиду того, что здесь есть и молодые товарищи, которые, может быть, не все знают, я позволю себе сказать несколько слов о Елене Маврикиевне. Елена Маврикиевна Грановская – это одно из самых блестящих театральных имен последних 50 лет. 57 лет Елена Маврикиевна Грановская является украшением нашего театра. Начала она свою театральную деятельность в Озерках. Это пригород, что ли, старого Петербурга, а теперь часть Ленинграда. Для молодых товарищей это звучит несколько, может быть, странно, что такое Озерки. Озерки – это театр, в котором начинали и играли великолепные русские артисты. И вот там, 57 лет тому назад, вместе с Василием Ивановичем Качаловым начала свою театральную деятельность Елена Маврикиевна Грановская, которая сразу заняла ведущее положение в русской комедии. Ее деятельность связана с такими театрами, которые, может, сейчас, так сказать, не все помнят, как театр Панаевой, театр Пассаж, театр комедии. Сейчас Елена Маврикиевна работает в Ленинградском Большом драматическом театре имени Горького. Я не буду ничего говорить вам о характере ее дарования. Во-первых, потому что большинство знают его, а те, кто не знают, сейчас увидят ее во всем блеске ее неувядаемого юного до сих пор таланта. В свои 76 лет Елена Маврикиевна осталась олицетворением юности и веселья на советской сцене. Ее партнером во втором отделении выступит заслуженный артист Александр Николаевич Арти. Итак, приветствуем Елену Маврикиевну Грановскую.
Разговор двух дам.
Едва только во всех отношениях приятная дама узнала о приезде просто приятной дамы, как уже убежала в переднюю. Обе дамы ухватились за руки и поцеловались. Вот сюда, сюда, вот в этот уголочек. Вот так. А вот вам подушечка.
Ну, как же я рада, что вы... А я думаю, кто-то подъехал. Думаю, кто бы мог так рано? Параша, говорит, вице-губернаторша. Ну, вот, говорю, опять приехала дура надоедать. Это же хотел сказать, что меня нет дома.
Гостья совсем уже было собралась приступить к делу и сообщить новость. Но восклицание, которое в это время издала дама приятная во всех отношениях, дала другой поворот разговору. Какое веселенькое сидит, сказала дама приятная во всех отношениях, глядя на платье, просто приятная дама. Да, веселенькая. Рассказывает она наша находка, что лучше было бы, если бы клеточки были помельче и не коричневые были красненькие, а голубые. Вот сестре прислала материка такое очарование, которое просто нельзя бы сказать словами. Вообразите, полосочки, узенькие-приузенькие, какие только может представить воображение человеческое. Фон голубой, а через полоску все глазки-лапки. Глазки-лапки, глазки-лапки, глазки-лапки. Прям бесподобно. Можно решительно сказать, что ничего еще подобного не было на свете. Ах, это пестро. Ой, нет, не пестро.
Ах, пестро.
Да, поздравляю. Обор более не носит.
Как не носит?
На место их пошли пестрончики.
Ох, это нехорошо,
фестончики. Всюду фестончики,
нехорошо, фестончики.
Всюду фестончики, пеленочка из фестончиков, на ковах фестончики, поверьте, из фестончиков, не за фестончиков, всюду фестончики.
Нехорошо, Софья Ивановна, фестончики.
Милана Григорьевна до невероятности шьется в два ручка, широкий пройма, а сверху... Вот когда вы изумитесь, вот уж когда скажете, что ну-с, изумляйтесь. Вообразите, лифчики пошли еще длиннее, спереди мыском, и передняя косточка совершенно выходит из границ. Юбка собирается вокруг, как бывало в старину, фижма, и даже сзади откладывает немного ваты. Что была совершенно бельфом.
Ну уж это просто. Признаюсь.
Да уж точно. Признаюсь.
Ну уж как вам угодно. Я этому подражать ни за что не стану.
Да, я сама тоже. Потому что чего иногда доходит в моду. Ну просто ни на что не похоже. А я... Выпросила у сестры выкройку нарочно для смеха. Моя Милане уже принялась шить.
Как? У вас есть выкройка? Ну как же? Сестра привезла. Милая моя, ради всего святого, дайте мне ее.
А я уже обещала Прасковье Федоровне, разве что после нее.
Кто же это станет носить после Прасковьи Федоровны? Это было бы очень странно с вашей стороны, если бы вы чужих предпочли своим.
Но ведь она мне тоже двоюродная тетка.
Но она вам тетка, бог знает, какая. С мужниной стороны. Нет, Софья Ивановна, я слышать об этом ничего не хочу. Это выходит, вы мне хотите нанести такое оскорбление? Видно, я вам наскучила. Видно, вы хотите прекратить со мной всякое знакомство.
Бедная Софья Ивановна, она положительно не знала, что ей делать. Она сама понимала, между каких сильных огней себя поставила. Вот тебе и похвастала.
Она готова была исколоть за это иголками глупый свой язык. Да, а что же наш прелесть?
Боже мой, да что же я так сижу-то перед вами? Вот хорошо.
Ну, как вы его не восхваляете, как вы его не превозносите, я прямо скажу ему в глаза, скажу, что он негодный человек. Негодный.
Ай, Анна Григорьевна, душка, вы только послушайте, с чем я к вам приехала. Вы послушайте, что я вам открою.
Ну, распустили слух, что он хорош, он совсем не хорош. Совсем нехороший, потом нос у него, самый неприятный нос.
Дайте же рассказать, Анна Григорьевна, душечка, ну позвольте, позвольте только рассказать. Вы понимаете, ведь это же целая история.
Ну, история, сколько он опять история. Какая история!
Жизнь, наверное, Григорьевна, если бы только могли себе сколько-нибудь представить, в каком я очутилась положении, когда я все это узнала. Вообразите, приезжает ко мне сегодня протопопша, отца Кирилла, жена. И что бы вы думали? Наш приезжий, а? Прелестник-то наш каков, а?
Что же он? Протопопша вздумал строить куры.
Нет, Григорий, куры, это бы еще ничего. Нет. Вы только послушайте, что рассказывает протопопша. Приезжает, говорит, к ней помещица. Коробочка перепуганная, бледная. Как смерти рассказывать? Нет, как рассказывать? Вы послушайте, это же просто целый роман. Вообразите себе, в самую глухую полночь, когда все в доме уже спало, вдруг раздается в ворота стук отчаянный. Как вы только можете себе представить, скучать, отворите, не то будут выломаны ворота. Как вам это покажется? Каков прелесть?
Я не понимаю, что коробочка молода, хороша собой.
Чуть старуха.
Ах, прелесть. Он уже за старух принялся. Нечего сказать, хорош вкус у наших дам. Нашли, в кого влюбляться.
Да нет, не то, Анна Григорьевна, совсем не то, что вы полагаете. А вообразите себе только, что является вооруженный с ног до головы. Вроде Ренальда Ринальдини требует продать, говорит, мне все души, которые, говорит, умерли. А коробочка отвечает очень резонно. Я, говорит, не могу их продать, потому что они, говорит, мертвые. Нет, говорит, мертвые. Это мое, говорит, дело знать, мертвые или не мертвые, не мертвые, не мертвые, не мертвые. Мертвый скандальоза наделал ужаснейшего. Вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричит, никто никого не понимает. Ну, словом, орэ. Но если бы вы только могли себе представить, как я-то вся перетревожилась. Барыня, голубушка, говорит мне Машка, взгляните в зеркало. Вы бледная, говорю, да не до зеркала мне. Я должна ехать рассказать. Анна Григорьевна в ту же секунду приказывает заложить коляску. Кучер, Андрюшка, спрашивает, куда ему ехать? А я вот так лежу за него, как дура, и ничего не могу ему ответить. Я даже думаю, он подумал, что я сошла с ума. Ах, если бы вы могли себе представить, ах, я вся перетревожилась. Да, странно. Что бы все-таки могли значить эти мертвые? Души. Я тут, признаться, ровно ничего не понимаю. Да, и теперь, говорит коробочка, я просто не знаю, что мне делать. Бросил на стол 15 рублей ассигнаций, застал подписать какую-то фальшивую бумагу. Я, говорит, неопытная, я, говорит, не знаю ничего, я вдова. Каково происшествие? Но если бы вы только знали, как я вся перетревожилась. Да, ну как хотите, я только тут, по-моему, не мертвой души. Тут скрывается что-то другое. Да, представьте, я и сама так думаю. А что бы вы думали, тут скрывается?
Ну так вот, слушайте. Мертвые души. Этого
говорите, ради бога, говорите скорее.
Мертвые души – это выдумано просто так, для прикрытия. А дело вот в чем. Он хочет увезти губернаторскую дочку.
О, боже мой! Вот уж этого бы я никак не могла предположить.
А я, признаюсь, как только вы рот открыли, я сразу смекнула, в чем тут дело.
Ай, Анна Григорьевна, вот она, институт. Вронское-то воспитание. Ах, вот она, невинность.
Да какая там невинность? Я сама слышала, как она говорила подобные речи, что у меня, признаюсь, не станет силы пересказать.
Вы знаете, Анна Григорьевна, прямо раздирает душу, когда видишь, до чего наконец достигла безнравственность.
Да, ну, а вот мужчины от нее без ума. А я, признаюсь, ничего не хожу в ней такого. Манерно нестерпимо.
Слушайте, она же статная. И хоть бы какое-нибудь движение в лице.
Ох, как манерно. Ох, как манерно. Боже, как манерно. Я не знаю, кто ее научил. Я в жизни не видела женщины, в которой было бы столько жеманства.
Душечка, она статуя. Бледна, как смерть.
Румянится безбожно.
Душечка, она чистейший мел.
Милая, я сидела возле нее. Румянец палец толщиной и отваливается кусками, как штукатурка. Матушка научила. Сама кокетка, да? Дочь еще превзойдет ее.
Анна Григорьевна, ну положите сами клятву. Какую? Хотите, я готова в сей же миг лишиться мужа, детей, всего своего имения, вы найдете у нее хоть тень, хоть частицу, хоть каплю какого-нибудь
румянца. Да, Софья Ивановна, ну что вы говорите?
Ах, Анна Григорьевна, я прямо с изумлением гляжу на вас. Вот вам еще доказательство, что она бледна. Я вот как сейчас помню, сижу возле Манилова и говорю, вы посмотрите, какая она бледная. Надо быть такими бестолковыми, как наши мужчины, чтобы восхищаться ею. Ах, ну прелестник-то наш. Ах, как он мне показался противен. Вы представить себе не можете, до какой степени он мне показался противен.
Да. Однако нашлись некоторые дамы, которые были неравнодушны к нему.
Анна Григорьевна, никогда, позвольте мне вам заметить, никогда.
Никогда? Так я не о вас. Там были и другие дамы.
Никогда, никогда, Анна Григорьевна, позвольте мне вам заметить, что я очень хорошо себя знаю. Разве со стороны каких-нибудь иных дам, которые разыгрывают роль недоступных?
Ну уж извините, Софья Ивановна. Позвольте мне вам заметить, что за мной подобных скандальозностей никогда еще не водилось. Позвольте мне вам заметить.
Что ж вы обиделись? Там же были и другие, да? Были даже такие, которые захватили стул возле дверей, чтобы быть к нему поближе. Ну уж после таких слов, произнесенных просто приятной дамой, неминуемо должна была последовать буря. Ну, к величайшему изумлению, обе дамы вдруг приумолкли, и ровно ничего не последовало. Во всех отношениях приятная дама вспомнила, что выкройка для модного платья еще не находится у нее в руках, а просто приятная дама сообразила, что и не успела еще выведать никаких подробностей относительно открытия, сделанного ее искренней приятельницей. И поэтому мир наступил очень скоро.
Андерсена «Штопольная игла».
Жила-была штопольная игла, но она воображала себя такой тонкой, что считала себя швейной иголкой. «Смотрите, смотрите, что вы берете», — сказала она пальцем, которые вынимали ее из коробки. «Только не уроните меня, потому что если я упаду на пол, я, пожалуй, затеряюсь». «Ну, будто бы», — сказали пальцы, и ухватили ее за талию. «Вот видите, я иду с целой свитой», — сказала штопольная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка. Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю, кожа на которой лопнула, и надо было зашить дыру. «Ой, ой, какая черная работа», — сказала штопольная игла, — «этого я не выдержу, я не выдержу, я сломаюсь». И она сломалась. «Ну вот, я же говорила». Я же говорила, что я сломаюсь, потому что я же слишком тонка. «Вот теперь она никуда не годится», — подумали пальцы. Но им все-таки пришлось ее держать. Кухарка накапала на кончик иглы сургучу и заколола ею свой шейный платок. «Ага, вот теперь я стала брошкой», — сказала штопольная игла. «Ну, впрочем, я всегда была уверена, что когда-нибудь войду в честь. И вообще, если вы из себя что-нибудь представляете, так из вас всегда что-нибудь и выйдет». И тут она засмеялась. Про себя, конечно. Потому что снаружи никогда нельзя увидеть, как смеется штопольная игла. Она сидела такая гордая, смотрела по сторонам, как будто ехала в карете. «Позвольте вас спросить», — обратилась она к соседке, Булавке, «вы из золота, да? А знаете, вы очень милы. Ах, у вас собственная голова. Маловато немножко. Вы все-таки постарайтесь отрастить ее побольше, потому что не каждому удается получить сургучную головку». И тут она выпрямилась так гордо, что вылетела из платка прямо в раковину, куда кухарка в это время выливала помой. «Вот, отправляюсь в плавание», — сказала штопольная игла. «Ах, только бы мне не затеряться». Но, увы, она затерялась. «Я так и знала», — говорила она, сидя в уличной канавке. «Я не создана для этого света. Я слишком тонка, но у меня совесть чиста. А это, что не говорите, все-таки приятно». И она держалась в струнку и старалась не терять хорошее расположение духа. Над ней проплывала всякая всячина: щепки, соломинки, обрывки газетной бумаги. Вот, смотрите, она не плыву. И понятия не имеет о том, что скрывается тут под ними. Я тут скрываюсь. Я тут сижу. Смотри, вон щепка плывет. И все ее мысли только о щепке. Ну, она всю жизнь щепкой останется. А вон соломинка. Несется, как... «Да не задирай ты так нос, смотри, как бы тебе не наткнуться на камень». А вон обрывок газетной бумаги. Ведь давно забыли, что на нем напечатано. Он, видите, распространял. А я сижу скромно и терпеливо. Я знаю себе цену, и этого у меня никто никогда не отнимет. Никогда. Однажды возле нее что-то сверкнуло, и она подумала, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он блестел. Поэтому она с ним и заговорила. Она назвала себя брошкой и спросила: «Скажите, пожалуйста, вы что, вы бриллиант?» «Да, нечто в этом роде». И они думали друг о друге, о самих себе, что они необычайно драгоценны, и говорили между собой о надменности, о невежественности света.
Да, я жила в коробке у одной девицы, рассказывала штопленная игла. Девица эта была кухарка. У нее на каждой руке было по 5 пальцев. И вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство. А между прочим, все их дело заключалось только в том, чтобы вынимать меня из коробки и укладывать туда-обратно.
Ну и что же, они блестели? Спросил осколок.
Блестели? Нет, блеска у них, конечно, не было никакого, но зато высокомерие, боже мой! Их было 5 братьев, все урожденные пальцы. Они всегда держались вместе, хотя были различные величины. Нет, крайний толстопузый, впрочем, стоял несколько поодаль. Представь себе, у него был только один сгиб в спине, так что он мог кланяться только один раз. Но он утверждал, что если его отрубить у человека, то уже весь человек не будет годен для военной службы. Второй – блюдолиз. Он попадал в кислое и сладкое, указывал на солнце и на луну, при письме нажимал перо. Третий – долговязый. Он свысока смотрел на своих соседей. Четвертый златоперст носил вокруг талии золотое кольцо. И потом самый маленький, Тер, музыкант, тот вообще никогда ничего не делал, и вот этим он особенно кичился. И все они до такой степени хвастали, что я просто не выдержала, я бросилась в рак. Да. А вот теперь сидим и блестим, сказал бутылочный осколок. В это время воды в канавке прибавилось, она хлынула через край и унесла с собой осколок. Да, вот он продвинулся, сказала штопольная игла, а я осталась сидеть. Да, впрочем, это и понятно. Я слишком тонка, но я горжусь этим, и поверьте, это благородная гордость. И она продолжала держаться в струнку и очень много думала. Я начинаю думать, что я родилась от солнечного луча. Так я тонка. Мой отец, солнце ищет меня под водой, а я так тонка, что даже солнечный луч не может меня найти. Правда, не лопнет тогда мой старый глазок, я бы, кажется, заплакала. Впрочем, нет. Нет, я бы не стала плакать, потому что это неприлично. Однажды к канавке прибежали уличные мальчишки. Стали рыться в грязи, отыскивали там старые ржавые гвозди, монетки и тому подобное, лебедень, почкотня была страшная. Ну, вы понимаете же, это и доставляло им самое большое удовольствие. «Ой!» – закричал один, он укололся, а штопленную иглу. «Ну что, штука какая?» «Послушайте, да я не штука, я барышня», – сказала штопленная игла. «Ну, ее, конечно, никто не услышал. Сургуч с нее соскочил, и она вся почернела. А так как в черном кажется всегда еще тоньше, то она и решила, что стала тоньше прежнего. «А вам плывет яичная скорлупа!» – закричали мальчишки. Они схватили иглу и воткнули ее в яичную скорлупу. Черное на белом. «Ой, как это красиво!» – сказала штопольная игла. «Да, и потом, я же сразу становлюсь видна!» «Да, вот, только бы у меня не сделалась морская болезнь, вот этого я не выдержу. Нет, вы знаете, я такая хрупкая, но не сделалась морская болезнь». «Ну да, конечно, от морской болезни хорошо иметь стальной желудок, и потом вообще никогда не надо забывать, что ты все-таки нечто большее, чем простой смертный. Вот я, кажется, немножко и оправилась. Да, вообще, чем благороднее, тем больше можно перенести. Крак!» – сказала яичная скорлупа. Ее переехала ломовая телега. Ой! Ой, как давит, завопила игла. О, нет, этого я не выдержу. Теперь у меня непременно сделается морская болезнь. Я не выдержу. Она выдержала. Она лежала на мостовой, вытянувшись во всю длину. И пусть там остается.
Рассказ Чехова «Злой мальчик».
Иван Иванович Лапкин, молодой человек, приятной народности. И Анна Семеновна Землицкая, маленькая девушка со вздернутым носиком, спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечку. А скамеечка стояла возле самой воды, среди густых кустов молодого ивняка. Чудное местечко. Вот сели вы тут. И вы скрыты от мира, видят вас одни только рыбы и пауки плавны, молнии бегающие по воде.
Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками с червями, ну и прочими рыболовными принадлежностями.
Усевшись на скамеечку, они сразу же принялись за рыбную ловлю.
Я очень рад, начал Лапкин, оглядываясь, что мы, наконец, одни.
Нет, знаете, Анна Семеновна, мне очень много надо вам это сказать.
Вас клюет. Клюет.
Анна Семеновна, когда я увидел вас впервые, я понял, для чего я живу на свете. Я понял, кому я должен посвятить свою честную, свою трудовую жизнь.
Анна Семеновна, увидев вас, я полюбил впервые, я полюбил безумно, я полюбил страстно.
Подождите, пускай лучше клюнет, подождите. Ответьте же мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я рассчитывать на...
Нет, конечно, не на взаимность.
Я мечтать об этом не спи. Я даже не стою этого, понимаете? Скажите, могу ли я рассчитывать на тащите, Анна Семеновна подняла вверх руку с удилищем, рванула и вскрикнула. В воздухе мелькнула серебристо-зеленая рыбка. Ой, Господи, окуня! Ой, скорее, ай! Сорвался. Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к родной стихии и бултых в воду. В погоне за рыбой Лапкин нечаянно схватил ручку Анны Семеновны. Нечаянно прижал ее к губам. Она-то была отдернула, но было уже поздно. Их уста нечаянно слились в поцелуй. Нет, совсем нечаянно. Но после первого поцелуя последовал второй. Потом клятвы. Потом уверение в любви. О, счастливые, счастливые минуты. Но, к сожалению, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого.
Все счастливое носит отраву в самом себе и отравляется чем-нибудь извне. Так вот и на этот раз, пока молодые люди целовались, послышался смех, взглянул на реку, они обомлели. В реке стоял голый мальчик Коля, гимназист, брат Анна Семеновна. Он стоял в воде,
глядел на молодых влюбленных и ехидно улыбался. Ага. Что, целуйтесь хорошо. А я мамаше скажу. Послушайте, я все-таки надеюсь, что как порядочный человек, забормотал Лапкин, подглядывать вообще подло, а пересказывать мерзко, гнусно и низко. И я полагаю, что благородный человек.
Вы дайте руку, тогда не скажу, сказал благородный человек.
А то скажу. Лапкин вынул из кармана рубль и протянул его Коле. Тот зажал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл по реке. В этот день молодые люди больше не целовались. На другой день Лапкин привез Коле из города мячик, краски, а сестра отдала все коробочки из-под пилюли. А потом еще пришлось подарить запонки с собачьими мордочками. Ну, злому мальчику это, конечно, очень нравилось. И для того, чтобы получить еще больше, он стал наблюдать за Лапкин с Анной Семеновной. Тогда и он ни на одну секунду не оставлял их вдвоем. Подлец, скрежетал Лапкин, так мал. И такой уж большой подлец, что с него дальше-то будет. Весь июль месяц Коля не оставлял влюбленных в покое. Он наблюдал, он требовал подарков, он грозил доносом, ему всего было мало. И в конце концов он стал поговаривать о карманных часах. Ну, что ж делать, пришлось. Пришлось обещать ему часы. А как-то раз за обедом, когда подали вафли, он вдруг захохотал, прищурил один глаз и спросил Лапкина, сказать, а? Лапкин страшно побледнел и зажевал вместо вафли салфетку. Анна Семеновна выскочила из-за стола и выбежала в другую комнату. И вот в таком ужасном состоянии несчастные влюбленные находились весь август месяц, до самого того дня, когда, наконец, Лапкин сделал предложение Анне Семеновне. Боже мой, что это была за счастливая минута! Переговорившись с родителями невесты, получив согласие, он выбежал в сад искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчика за ухо. Тут подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила его за другое ухо. И надо было видеть наслаждение, которое было написано на лицах влюбленных, когда Коля плакал, умолял: «Ой, миленький, славненький, голубчики, не буду, ей-богу, простите, никогда больше не буду». Они потом сами признавались, что за все время, что были влюблены друг в друга, они никогда не испытывали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как в те минуты, когда драли за уши злого мальчика. Дочь одного иностранного министра юстиции, часто помогавшая своему отцу в составлении всевозможных проектов, говорила ему, будучи 18 лет: «Пожалуйста, папочка, запрети в своих законах этим негодным мужчинам преследовать нас, девушек. Когда понадобится, тогда им скажут. Да, и вообще, запрети всем мужчинам жениться раньше 35 лет, потому что ранние браки отнимают у нас самых лучших кавалеров».
20 лет. Знаешь, папочка, пожалуй, можно позволить им жениться раньше 35 лет. Ну, так и быть. Сделаем им эту уступку. 22 лет. Вот что, папа, если ты случайно встретишь министра внутренних дел, так ты попроси его послать всем губернаторам предписание о взимании штрафа с холостяков, ну, в размере там 30-40 франков в год. 25 лет. Я удивляюсь тебе, отец. Куда девался твой административный гений? Ты как будто не видишь, что творится у тебя на глазах. Немедленно спроектируешь штраф в размере 1500 франков в год. Надо же, наконец, принимать меры. 28 лет. А знаешь, отец, по-моему, ты просто-напросто глуп. Да что, да разве можно так вести дело? У тебя в уложении о наказаниях нет ни одной статьи против этих негодных холостяков. Немедленно назначь штраф 15 тысяч франков в год. К штрафу прибавь 2 месяца тюремного заключения с поражением в некоторых особых правах и преимуществах. И ты увидишь, скоро в нашем государстве не останется ни одной засидевшейся девицы. 30 лет, 100 тысяч франков штрафу, 200 тысяч франков штрафу, год тюремного заключения, пишите же скорее, варвар. 35 лет, смертная казнь, смертная казнь через расстреляние. Скорее, отец, неужели ты сам не видишь, что я готова всем выцарапать глаза? Смертная казнь? Или нет? Нет, лучше пожизненное, одиночное тюремное заключение. Это будет сильнее. 40 лет. Папочка. Голубчик, съезди к министру финансов, попроси его ассигновать сумму на выплату премии холостякам, собирающимся вступить в брак. Ангельчик мой, поскорей. Дай потом взгляди мужчинам жениться на девицах, не достигших 40-летнего
возраста. Инсценированный рассказ Чехова «Хороший конец» исполняет Елена Маврикина Грановская и Александр Николаевич Аргий.
Обер-кондуктора Стычкина в один из его недежурных дней сидела Любовь Григорьевна, полная крупичатая дама, занимающийся сватовством и многими другими делами, о которых принято говорить только шепотом.
Стычкин несколько смущенный, но, как всегда, серьезный, положительный, строгий. Ходил по комнате и говорил...
Весьма приятно познакомиться. Попрошу, садитесь, пожалуйста.
Покорнейший вас благодарим.
Мне Семен Иванович рекомендовал вас... С той точки, что вы мне можете помочь. Весьма важным и щекотливым для меня делом, касающимся всей моей жизни. Мне Любовь Григорьевна уже
52 года.
Многовато.
То есть такой период времени, в который, знаете, уже многие имеют взрослых детей.
Как обнаковенная.
Должность у меня основательная. Состояние так имею, хоть и небольшое, но при случае могу прокормить любимое существо и детей. Ну, кроме того, между нами говоря, имею также и деньги в банке, которые сберег вследствие своего образа жизни.
Хорошо.
Человек я положительный, трезвый.
Видать, что трезвый.
И жизнь веду основательную и сообразную, так что многим даже и пример могу себя поставить. Только одного у меня нет. Своего домашнего очага и подруги жизни. И веду я свою жизнь, знаете, как какой-нибудь кочующий венгерец местными. Безо всякого удовольствия, знаете. Не с кем даже посоветоваться, а будучи болен, даже некому подать стакан воды.
О, Господи!
И прочее. Но, кроме того, женатый человек имеет больше веса в обществе.
Да, да, женатый, то что он... Да.
Человек необразованного класса,
да,
при деньгах.
При деньгах, да.
А если посмотреть на меня с точки зрения, да, кто я такой? А? Бобы.
Бобы. А? Как есть бобы, да.
Все равно, как какой-нибудь гзёнц. Вот. Поэтому я и хотел бы сочетаться узами игуменея и вступить в законный брак с какой-нибудь достойной.
Хорошее дело, батюшка.
Человек одинокий, знаете, в городе, но он не знает, куда пойдешь, кому скажешь. Это для меня все люди в неизвестности.
Да.
Вот почему Семен Иванович рекомендовал вас с той точки, что вы как специалист,
а я знаю, как
по этой, да, части. И в рассуждении счастья человеческого имеете свою профессию.
Да,
а потому покорно, что прошу вас, Любовь Григорьевна, помогите мне при вашем саде. Вы же в городе знаете всех невест.
Кому же знать, дядя у меня на ладошке.
Вам же никого, да, не говорится, туда ее как его пристроить.
Можно, Николай Николаевич? А только вот неизвестно, как у тебя невеста-то надо.
Ну, это уж, как говорится, знаете, какую судьба пошлет.
Ты правильно рассудил. Все дело от судьбы. А только даже надобно сказать это. У каждого человека свой вкус.
Это правильно, правильно.
Один это любит, чтобы это блондиночка. А другому-то
брать. Видите, Любовь Григорьевна, человек я положительный. Строгой.
Ну, строгой.
И для меня, видимости, да, вообще красота имеет второстепенную роль.
А-а-а.
Как это говорится, знаете, с лица не воду пить.
Честное дело, не воду пить.
А с красивой женой.
Ой.
Много хлопот.
Много.
Много. Я, знаете, так рассуждаю, что в женщине не важно то, что ей снаружи.
А-а-а.
Важно то, что ей изнутри. Чтобы... Душа была.
Душа. Ой, душа.
А, и прочие качества тоже. Но приятно, конечно, если жена будет для себя так полненькая. Очень приятно. Но для обоюдной фортуны это не суть важно.
А я, ну как сказать.
Главное ум.
Ум, да. Ох, ум.
А, собственно говоря, и ума тоже не надо. Знаете, от ума она будет большое понятие себе иметь. Думать разные идеалы. Вот без образования нынче нельзя. Образование, ну, знаете, разное.
Да, кому какой
понятие. Приятно, конечно, если жена там, скажем, по-французски, по-немецки, там, это, на разные голоса. Очень приятно.
На фортепиано.
А если она не может, да, даже тебе пуговицы пришить.
А да куда же она годится, так мне что-то.
Я, знаете, человек образованного класса.
Ну да.
При деньгах.
При деньгах, да.
И с князем Канетилин ему как с вами.
О, теперь. Господи.
Но я простой человек, мне нужна девушка попроще.
Попроще.
Главное, чтобы она уважала меня и ценила, какого я ей звание человек. Мне нужна простая,
простая
девушка.
Простая?
Ум это, знаете, для мужчины имеет вес.
Да.
А женщина, она и без ума может.
Правильно. Ночью право, но там газеты пишут, что она никуда не годится.
Так нет, Любовь Валерьевна, вы же понимаете, дура. Она ж тебя и любить будет,
Любовь. А как же?
Она же будет чувствовать, какого то есть звание человек, страх ей. А умная жена что? Она будет твой хлеб есть?
Будет, будет.
А чувствовать, чей она хлеб есть? Она не будет.
Не дано.
Вот так будем просто говорить. Вы мне дуру ищите. У вас что, есть такая на примете? Честно,
это так. Это у меня их сколько хост на примете. А и только неизвестно, как у тебя дуру надо. Но знаешь, дуры-то все умные.
Ну да.
У каждой дуры свой ум есть.
Это правильно.
А тебе надо такую, чтобы уж совсем дура. У меня и такая найдется, только уж не знаю, понравится ли. Вот она, стала быть, купеческого звания.
Это не важно, я в этом...
Да щенок пять за ей приданого.
Не гоню.
Из себя, ну, не скажу, что некрасивая, а так, ну, не то, не все, худенькие, это щупенькие.
Это я не люблю, так,
знаешь? Ласковая, обходительная. Доброты в ей сколько. Вот что не попроси. Все,
да.
Отдаст.
Я...
Но и кроткая. Ай, кроткая. Смотри. А мамаша-то станет ее за волосы таскать. Она хоть бы пискнула.
Это хорошо.
Не словечко, да. Ну и страх ее от родителей-то вложен. Это и дома. По хозяйству. Да, я... Мама, все. Я... Только вот уж. Значит, еду. Не осуди ты меня, грешницу, за осуждение. Да, вот я перед истинным Богом тебе говорю. Не в себе, девка-то, дура.
Ай, дура.
Вот это она, знаешь, сидит там и молчит. Ну, как проклятая молчит. А потом это вдруг не с того ни с сего, это прыг со стула, словно ты ее кипятком ошпарил, и давай молоть. И мелит она, мелит, без конца крови мелит, тут у меня родители дураки выходят, и жить это говорит, мне нефть, пища-то какая-то, ты понимаешь, как вы меня не можете, я и говорит, не знаете, как со мной, ну что, ну одно слово, дура, так ведь, ну что ж с ней делать-то, так ведь сватался к ей купец. Кашалот.
А,
ведь... Отказал. Вот как перед ним. А богатый купец-то. А его?
Я ведь...
Красивый. Прямо романтический. А то вот еще лучше штуку-то надумала. Возьмет это какую-нибудь на есть книжку дурацкую, запрется с ней в чулан и давай учить.
Книжку? Нет. И эта дура мне под категорию не подходит.
Известное дело.
Вот теперь относительно существительного. Мне богатой невесты не надо.
Ага.
Я не позволю себе такой подлости, чтобы жениться на деньги.
Ну, хорошо.
Я хочу, чтобы не я женен хлеб ел, а чтобы она молодец. И чтобы она чувствовала, что она ела. Но, знаете, бедную тоже взять нельзя. Человек образованного класса при деньгах и женюсь не из-за интереса. А по любви.
Да это видать, что
а
по
нельзя,
любви.
Да, нельзя ну, бедную, знаете, все сдорожало. Ну, пойдут дети, ну куда еще?
Зачем же дело-то стало? Так я тебе с приданым так украю с чудок хвост.
Ну что ж, видя с вашей стороны такое ко мне благорасположение, позвольте вас спросить, сколько же вы с меня возьмете это за хлопоты касательно невесты, а то, что так.
Да, вот нехорошо.
А я же ничего?
Нехорошо.
К любому же.
Не, нехорошо. Ей-богу, нехорошо. Не что мне много-то надо.
Золотые слова мы с
тобой. Господи, дадите какой там четвертное билетчико, материку на плачек, с меня и хватит. Ну, вот и... насчет предано вот это.
Коды, все, это ж дорого, что вам
собой.
Любовь, Григорьевна, так вы...
Ну, ей-богу. Да, ну, в прежнее время, действительно, когда свадьбу-то много брали, ну, так мы подешевле брали. А те уж по нынешним-то временам. Какие наши заработки?
То есть...
Да ежели в какой скоромный-то месяц две четвертные отхватишь, то слава тебе, Господи.
Так неужто две четвертных мало?
Да мы прежде-то побольше стада бывали. Ой, жить я
страшно. Да. Ты как ты мог думать, чтоб с таких делов такие деньги?
А как же?
50 рублей. Да что же вы ходите это? 600 рублей в год.
А может 600, а я не считаю, где мне это.
Смотри, пожалуйста. То знаете, с едакими заработками, да при ваших дивидендах. Вы же еще и сами себе партию составить можете.
Что ж я делаю? Я старый.
Не, ничего. И комплекция у вас такая, едакая. И лицо полное белое. И все прочее.
Да будет все.
Весьма можете понравиться, а если муж попадется трезвый, бережливый, так с его жалованием на ваших заработках, вы весьма можете понравиться и проживете душа в душу.
Ой, какие вы слова, говорите, что
возможно. Да. Стойте, кабачок, а это... А сами-то вы много ли зарабатываете?
75 рублей в месяц, помимо наградных. А как? А кроме того, имеем еще доход от стеариновых свечей и зайцев.
А вот и занимаетесь.
А нет, зайцами у нас называются безбилетные пассажиры. Мне, знаете, молодой супруги не надо, я человек пожилой. Мне нужна такая, которая вроде как бы... И вашей комплекции. Человек и положительный, строгий. Вы мне подходящие во всех ваших качествах. Так что, ежели вам не противен, позвольте вам сделать предложение.
О, Господи, помилуй.
Теперь я желаю вам сказать, какого я желаю от вас поведения и образа жизни. Человек и положительный, строгий. И желаю, чтобы жена у меня была тоже строгая и понимала, что я для нее есть благодетель и первый человек.
Ох, первый человек.
Просю.
Инсценированный рассказ Чехова «Беззащитное существо» исполняет Елена Маврич Крановская, Александр Николаевич Арди.
Не забудьте послать кучить моего Ильянова в карте на 15. Совсем измучился, а? Ох, четвертые сутки пишу, не смыкая глаз. С утра до вечера здесь, вечера до утра дома. А тут еще озноб, жар, каша. И в глазах это междометие. У нас в канале это директор банка. Будет читать свой доклад наш банк прошедшего года. Ему надо пыль в глаза пустить, а я отдуваюсь за него как каторжный. Все неприятно. Вчера приходила к нему моя жена, жаловалась на меня, что я за ней за свояченицей с ножом гонялся. Терпеть не могу, когда влезть. Обещал наградить 300 рублей золотой жетон. Ну, посмотрим. Если мои каторжные труды попадут даром, то я буду прийти. Я врачей спичевый. Я под горячую руку и преступление могу совершить.
Чего хватаете-то? Я самому нужно. Пустите, говорю, да пустите же, честь имею вас, превосходительство. Жена губернского секретаря Анастасия Петровна Щукина. Извольте ли видеть, ваше превосходительство, муж мой, губернский секретарь Щукин, был болен 5 месяцев
И покуда он, извините, лежал дома и лечился, они ему, извольте, ведь отставку дали безо всякой причины. А когда я пошла за его жалованием, так они, извольте, видеть, вычли из его жалования 24 рубля 36 копеек.
Да.
За что, спрашиваю? А он, говорят, брал в товарищеской кассе, и за него другие чиновники ручались. Как же это так? Так не что можно было ему брать без моего согласия. Так нельзя, ваше превосходительство. Я женщина бедная. Я только и кормлюсь жильцами. Я слабая. Я беззащитная. Ни от кого доброго слова не слышу. От всех обиду чертвенца.
Я что-то ничего не понимаю. Вы, сударыня, очевидно, не туда попали. И ваш просьба по существу к вам не относится.
Да.
Вы уж потрудитесь обратиться в то учреждение, где работал ваш муж.
И, батюшка, да я уж в 5 местах была. Нигде и прошения-то у меня не приняли. Я совсем было с ног сбилась. Да спасибо, дай Бог здоровья, зять Борис Матвеевич. Посоветовали к вам обратиться. Вот, мамаша, обратитесь к господину Кистунову. Очень влиятельный господин. Да. Все для вас могут сделать. Да. Помогите.
Это нет, господин Щукин, мы ничего для вас сделать не можем.
Да.
Ваш муж, насколько я понимаю, служил по военному медицинскому
ведомству. Да, военный, да.
А у нас бан.
А, да, бан.
Учреждение частное, коммерческое.
Да,
ну как
да,
это
да,
не понять?
Да, а что, муж болен был, так вот, могу медицинскую.
Я вам верю, мы для вас ничего не можем сделать.
Да,
вы понимаете?
Да,
у нас банк,
все
частное.
Да,
неужели ваш муж сам не знает, куда ему
нужно? Нет, он у меня, батюшка, ничего не знает. Затвердила одно, не твое, говорит, дело пошла. Вот. Как, говори, не мое дело? Да ведь на моей, говорю, шее-то они сидят. На моей.
Вам нигде, никак не вразумишься. Вы поймите, что это к нам не относится. Обращаться к нам с такой же просьбой. Это все равно, что подавать прошение о разводе в аптеку.
Аптеку, да.
Или в пробирную палату. Ну, вам не заплатили. Ну вот. А мы при чем? Ну, скажите.
Понимаю, батюшка, понимаю. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите вы мне 16 рублей. Я согласна, что
нет,
мне
я
все
не могу
сразу.
У меня даже голова. Слушайте, я же вам русским языком говорю. У нас бар. Учреждение частное. Коммерческое. Ну что вам еще?
Ваше превосходительство, сделайте божескую милость. Заставьте век Бога молить. Пожалейте вы меня, сироту, я совсем замучилась до смерти. Я женщина слабая, беззащитная, совсем с ног сбилась, и с жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегаю, а тут я еще говею. Да зять у меня без места, одна только слава, что ем и пью, на ногах еле стою, не спала нынче.
Я не могу с вами говорить, у меня в голове стучит. Я вам русским языком говорю, что у нас банк, учреждение частное. И потом я никакой не превосходитель. Я бухгалтер, понимаете, бухгалтер, и потом мне некуда идти, и больше ничего.
Я женщина слабая, беззащитная. Я женщина болезненная. С виду-то я, может, крепкая, ведь если разобрать, так жилочки во мне здоровой нету. Едва на ногах стою, аппетиту решилась. Кофе ныне пила безо всякого удовольствия.
Слушайте, я вам русским языком говорю. У нас бар, понимаете, бар. Что вам еще нужно?
Не кажите вы, так мне.
Ну что, у вас на плечах голова или что?
А что муж будет?
Я спрашиваю у вас на плечах голова или что, а?
Мне чужого не надо, но я по закону,
одним словом, так. У вас на плечах не голова, а вот, видите?
Ну, нечего. Поди же не своей поступкой. Я буду секретарь, чтобы ты со мной не ошибся.
вон отсюда. Слушай, если ты не уйдешь, я за дворником пошлю.
Ну, нечего, нечего, видали мы? Скважина.
Жизнь противнее не видел, а?
Что же я говорю? Если ты не уйдешь сейчас отсюда, старая кикимора, так я тебя в порошок саду. У меня такой характер, что я преступление могу совершить.
Собака лает, печь упала, сфигает.
Жизни не видал, еще противно. Напустили по полу банку.
Не чужого не дам. Я свое прошу. Ай, бессовестно. Присутствие на месте, на диване валяется. Мужик, я прошу мое дело забрать. А он насмехается, всякие слова. Со мной не очень-то. Я слабая. Я беззащитная. Мой муж губернский секретарь, а я майорская дочь. Вот.
Дура проклятая. Долго не видел. Русским языком говорю. У нас бар. Учреждение частное. Конечно. Что вы еще хотите?
Не кажите выдать мне деньги, батюшка.
Батюшка,
не взяли моему мужу, а опять на место поступили.
Вон отсюда, язва! Вон отсюда! Бейте ее! Режьте ее! Дайте мне ее! Убью! Уничтожу! Преступление!
Доставили такую радость своим приездом. Мы снова любуемся вашим чудесным талантом, вашим филигранным необыкновенным мастерством. Спасибо, что вы снова приехали сюда к нам в ВТО. Почаще приезжайте и радуйте нас. Живите долго-долго и радуйте нас всех, дорогая.